5.15. Как представляли себе средневековые авторы историю Александра Македонского в связи с историей славян? Сейчас мы процитируем фрагменты из книги, источник 562, автор которой наш современник. Конечно, относится к пересказываемым им средневековым фактам и мнениям как к абсолютно нелепым, и приводит их лишь как образец весьма распространенных вот таких якобы средневековых мифологем. Современному историку остается только удивляться, насколько, оказывается, массово невежественными были средневековые летописцы. Средневековый польский автор XVI века Аржиховский считал, что, писано, «под водительством Филиппа и Александра славяне покорили целый мир». Благожелательность же Александра Македонского к славянам Аржиховский объяснял его славянским происхождением. О том же писал и Сарницкий в 1585 году. Так поддерживалась еще одна мифологема, создателем которой, кажется, являлся Миховский. Вслед за ним далматинский историк Винко Прибоевич, умер после 1532 года, в трактате о происхождении славян Венеция, 1532 год, без колебаний утверждал, что и Филипп Македонский, и его сын были славянами. Подобные представления стали увязываться с еще одной мифологемой об участии славян в Троянской войне, основании ими Венеции и так далее. Именно в таком обрамлении была приведена грамота у Бельского. После успешных войн славян против Македонии отец героя, Филипп, был в юном возрасте взят славянами в заложники и овладел славянским языком. Когда он стал правителем, то среди подвластных ему народов были славяне, пользовавшиеся у него особым доверием. Эти чувства он передал сыну, то есть Александру Македонскому, следствием чего и явилась грамота. Сходное обрамление грамоты встречается и в некоторых памятниках русской исторической мысли XVII века. Так в хронографе, источник 939, лист 739, говорилось, что после одержанных славянами побед на Балканах они, писано, взяже в закладе королева сына Филиппа, отца великого царя Александра Македонского. Сей уба Филипп в то время бысть в юные возрасте, и держа его славяне в великой чести, яко же годе есть царским детям быти. Ягда же возрасте великий Александр, и разоряя вся царствия земли, и бысть победитель и царь всея вселенная, нарицашися. Тогда славянскому языку лист за своею печатью повели дать, яго же Чехове в кронице своей имеяху. Источник 562, страница 88-89. В некоторых списках грамоты Александра Македонского указаны имена славянских или, более точно, русских князей. Как они там названы? Писано. «Славному русскому роду, князьям и государям от Варяжского до Каспийского моря, нашим превосходным и любимым Великосану, мудрому Хасану, счастливому Хауасану, слава навеки». Источник 562, страница 62. Вот как выглядит оригинал. «Глориосо стеммати рутико принципибус эс губернаторибус а мари варегго ад каспиум praesignibus es delectis nostris ghabana velikosano prudenti hasano fortunato hauasano aeternam salutem». Согласно грамоте Александра Македонского, три названных русских князя – Великосан, Хасан и Хаусан – участвовали в завоевании Балкан и Южной Европы. Поразительно, что существует еще один средневековый текст совсем другого происхождения, в котором вновь появляются имена этих русских князей. Но теперь, оказывается, они продвигаются дальше и завоевывают Египет и Иерусалимские страны. Этот текст называется «О истории, еже о начале русские земли и создание Новгорода, и откуда влечащийся род славянских князей. Мы цитируем. Сообщая об успешных военных походах славян на египетские страны и о том, что они многое храбство показывающие в иерусалимских странах и варварских. Автор без указания хронологии писал: «Начальницы же тогда во славянях и в русях князи Беша, им же имена. Первый – Великосан, второй – Асан, третий – Авесхасан». Таким образом, два разных средневековых текста, говорящие, очевидно, об одних и тех же русских князьях, в одном случае рассказывают о завоевании Балкан и Южной Европы, а в другом – о завоевании Египта и иерусалимских стран, что идеально отвечает нашей реконструкции, согласно которой библейское завоевание ханом-атаманом Иисусом Навином земли обетованной, то есть иерусалимских стран, было на самом деле османским-атаманским в значительной степени русским повторным завоеванием Балкан, Европы, Африки и Азии в XV веке. А Иерусалимом в библейском Пятикнижии, описывающем, как мы уже выяснили, османское завоевание XV века, по-видимому, назван Царьград. Конечно, средневековые историки считают все подобные утверждения средневековых текстов только выдумками от первого до последнего слова. Но такая точка зрения сложилась лишь начиная с 17-18 веков. Ранее же все такие тексты воспринимались, как мы видим, вполне естественно, в том числе и грамота Александра Македонского. Но в 17-18 веках началась их яростная критика. Велась она на чрезвычайно высоких тонах. Один из вот таких ревнителей из Калигеровско-Романовской истории восклицал: «Это выдумки, вписанные в народную историю льстецами и придворными баятелями царя Ивана и иных русских государей». Он же именовал распространителей подобных баснословий шутами. Примечательно, что аргументация была чисто хронологической. Всего вот этого славянского в античности не могло быть якобы по той причине, что, писано, на Балканах славяне появились через 800 лет после Александра Македонского. Этот стиль у такой новой критики очень характерен. Совершенно отчетливо видно, что после 17 века именно скалигеровская хронология стала тем вот орудием, которым стали громить прежнюю, в основном правильную историю средних веков, перекраивая ее на новый лад. Поэтому неудивительно, что, начиная с 17 века, вера в подлинность грамоты угасала. Татищев поместил грамоту в первую редакцию своего труда, но потом исключил ее из второй редакции, как подложную. Оказывается, что во времена Петра Великого, когда Татищев начинал свою государственную деятельность, легенда об Александровом даре сохраняла привлекательность. То есть людям еще как бы не объяснили, что все это неправда, но потом доходчиво растолковали, как именно нужно теперь излагать прошлое. Отчетливо виден процесс медленного поворота в 17 веке исторического взгляда на прошлое с его прежнего правильного направления на новое, скалигеровское, ложное. Поворачивали очень упорно, напористо и в конце концов добились своего. Повторим еще раз, именно при помощи скалигеровской хронологии. Для этого ее, скорее всего, и придумали.